«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Сегодня у нас 5 июля. И, наконец, говоря о налоговом терроре, очень важно, что есть произвол налоговиков, есть действия налоговиков, которые нарушают закон. Но есть законы, которые сами производят шоковое впечатление. Скажем, я недавно узнал, мне юристы объяснили, что вот если вы предприниматель, и один из ваших контрагентов оказался один раз фирмой-однодневкой, то это означает, что налоговая служба может предъявить вам претензии за это, как соучастие в деятельности фирмы-однодневки, и это будет законно, это будет по закону. То есть у нас произвол узаконен. И все эти чудовищные нагромождения законов, они устроены специально, устраиваются, на мой взгляд, так, чтобы жить в России было нельзя. И это реально действительная проблема, потому что это не просто какая-то бюрократическая недоделка. Это комплексная государственная политика, повторюсь, направленная на то, чтобы вывести, чтобы сделать жизнь людей невыносимой, сделать невыносимой жизнь каждого из нас, и богатых, и бедных, и атеистов, и православных, и мусульман, иудеев, всех людей, вот для каждой социальной группы, для каждой социальной страты создается свой кошмар, создаются свои проблемы, и этих людей начинают прессовать. Есть одна категория, у которой все восхитительно, это мошенники. Если вы людей обманываете, если вы людей грабите, ну, судя по всему, государство относится к ним, если брать сталинскую терминологию, как классово близким, то есть делающим общее дело, поэтому, если вы мошенник, то у вас все хорошо. Нужно нечто невообразимое сделать, чтобы, так сказать, понести наказание за мошенничество. При этом обвинение в мошенничестве – это самая популярная статья в отношении предпринимателей, она применяется для захвата, их называется, отжатия бизнеса. В чем же причина такой политики государства? Я ведь не придумываю. Я разговариваю и с предпринимателями, и с таксистами, и с обычными людьми, которые где-то работают в офисах и даже на заводах, и с работниками так называемых правоохранительных структур. Их уже давно так никто не зовет, чтобы не глумиться над людьми, и чтобы случайно вместо правоохранительных не сказать другое, чуть менее цензурное слово, вернее, еще менее цензурное слово. Поэтому их просто называют силовиками. И у каждого из них ощущение, что государство на его глазах занимается самоубийством. Что государство занимается доведением народа до такого состояния, чтобы этот народ, это государство уничтожил и развалил. Причем это говорят самые разные люди. Это говорят школьники, которые там наслушались разговоров учителей и родителей, и друг друга. Не навальнято, нет. Это говорят и взрослые люди. Единственное, есть исключение, может быть, вот вы напишите, если вы напишите сейчас мне это, я процитирую обязательно. Чудесная женщина из Сургута, она меня моложе, вышла на пенсию по-северному в 50 лет. Она говорит, знаете, так хорошо жить на пенсии, так восхитительно, такое счастье. Я только сейчас начала по-настоящему жить. Хватает денег на все, чудесное медицинское обслуживание. Так хорошо жить. В общем, на пенсии жизнь только начинается. Вот я хочу, я как-то к ней нехорошо отнесся, тем более, что потом я начал задавать человеку вопросы, как конкретно она живет, она начала оскорблять мою мать, поэтому я ее забанил, к сожалению. Просто мне интересно, если кто-то из вас согласен с этой женщиной, что на пенсии сейчас хватает денег, что пенсия достойная, даже более чем достойная, что у пенсионеров жизнь нормальная, хорошая, правильное медицинское обслуживание и вообще все хорошо, вот ради бога, пожалуйста, напишите, потому что мне очень важно знать мнение, которое не совпадает с мнением как бы тех людей, с которыми я общаюсь. Напишите, пожалуйста, город. Если можно, там жизненные обстоятельства, там работал там, на шахте, или там работал в офисе, работал инженером, работал в детском саду. Ну, максимум деталей, которые вы считаете, естественно, без личной информации, про себя важным сообщить. Там, размер пенсии, просто я хочу понять ситуацию. Потому что, скажем, я тут недавно общался с одним выдающимся государственным деятелем, без всяких кавычек, такого второго звена, второго уровня, но такой хороший мужик, он мне страстно жаловался, что у него пенсия 60 тысяч рублей в месяц, а он искренне полагал, что заработал на 100 тысяч рублей. И когда я ему начал намекать, что вообще-то у нас как бы большинство людей, в том числе более заслуженных, чем он, просто он работал в государстве, получают существенно меньшие пенсии, он как-то не понял меня до такой степени, что даже не стал развивать эту тему. Вот, пожалуйста, если вы считаете свою пенсионную жизнь правильной, хорошей, достойной, если вы считаете вашу пенсию заслуженной, ваше медицинское обеспечение вполне нормальным и достаточным, ради бога, пожалуйста, напишите, я вас обязательно процитирую, потому что это важно, это серьезно. А теперь возвращаясь к тому, зачем это делает российское государство. Это, подчеркну, моя гипотеза. Но если самые разные люди, включая людей в погонах, включая людей, которые занимают высокие государственные должности, которые действительно принимают решения, от которых зависит очень и очень многое, в один голос говорят про государство одно и то же. Нас хотят довести до края, нам хотят создать невыносимые условия жизни, чтобы спровоцировать нас на бунт. Когда это говорит безработный, когда это говорит бедный человек, когда это говорит человек без жизненных перспектив, это может быть реакция на личные обстоятельства жизни. Но когда это говорят люди, которые, вообще-то говоря, сами в моем представлении определяют огромную часть нашей жизни, это звучит уже совершенно по-другому. И вот когда все говорят одно и то же, я людям склонен верить. Люди могут ошибаться в оценках обстоятельств. Люди могут ошибаться в трактовках обстоятельств. Но люди никогда не могут ошибаться в том, что происходит с ними лично. Хорошо я живу или плохо, я знаю лучше всех на этом свете, потому что это моя жизнь. И я знаю про нее вещи, которые никогда никому даже не могу сказать. Это касается большинства взрослых людей. Кстати, взрослый человек — это не когда у вас возникает очередной возраст в паспорте, а взрослый человек — это когда у вас возникают обстоятельства, про которые вы можете сказать там 2, 3, 4, 5 людям в мире, никому больше. Вот это и есть взрослость, на мой взгляд, по моим ощущениям. И когда такие люди говорят, что нас хотят довести до бунта, и, наверное, нас до бунта доведут, повторюсь, это говорят даже люди в погонах, а я им верю, я согласен с тем, что это реально политика государства. Она может сознаваться или не осознаваться, но она реальна, она ощутима, она осуществляется каждый день по миллиону разных направлений. И это государство. Это не отдельные люди. Отдельный Дмитрий Анатольевич Медведев может говорить правильные вещи, оторвавшись от айфончика, говорить: «Ребята, хамите поменьше». Совершенно справедливые слова, молодец. Ну, естественно, я перевожу с бюрократического на русский. Президент может говорить и даже принимать любые решения, но эти решения, противоречащие логике государства, не будут выполняться, как не выполнялись его майские указы еще 2012 года. Чтобы нас об этом заставить забыть, приняли следующие майские указы, но они, как я понимаю, тоже не выполняются, тоже саботируются. В чем же причина? Причина у государства одна – борьба за власть внутри государства. У нас был либеральный клан, и есть либеральный клан. Не в смысле Вольтера, а в смысле Березовского. Современный либерализм уже лет 30, вообще говоря, начиная с Керенского, лет 100, это не тот либерализм, который про свободу и ответственность отдельно взятой личности. Это совершенно другое политическое явление. А это обслуживание интересов глобальных спекулянтов против своего народа. 10 заповедей вашингтонского либерализма, так называемый вашингтонский консенсус, они именно к этому и сводятся. И люди, которые обслуживали интересы глобальных спекулянтов против своего народа в нашей стране в 90-е годы, когда в 2 раза выросла смертность и в 2 раза упала рождаемость благодаря их действиям, они как бы реализовывали свою политику. В 90-е годы им принадлежало все. А после прихода Путина им стала принадлежать только социально-экономическая сфера. Они набрали деньги, они нарастили мощь, они нарастили авторитет, и теперь они хотят, чтобы им снова принадлежало все. И ради этого они доводят страну до Майдана, потому что Украина показала всем, как добиваться этих выдающихся результатов. И они будут пробовать снова и снова, пока у них не получится. У них не получилось с делом Голунова, мы сейчас о нем поговорим после паузы подробно. У них не получалось еще несколько раз, но в чем ужас стратегической обороны? Почему она единственный способ, который гарантированно обрекает на поражение? Потому что тот, кто находится в положении стратегической обороны, он может одерживать победы бесконечное количество раз. Но любая его победа, если он не переходит в наступление, это всего лишь повод для его противника перегруппироваться, подумать и начать наступление заново. А любая ошибка для него будет последней, смертельной и фатальной. Пауза будет короткой.
Экономика с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Да, вы правильно мне пишете, что российских либералов нельзя рассматривать изолированно от мира. Безусловно. Либеральный клан глобален, как глобальные финансовые спекулянты. Это патриоты, разрозненные, все время друг друга ссорятся. Там польские патриоты с российскими и так далее. Но либеральный клан един. Либеральный клан абсолютно системен. И просто рассмотрим ситуацию с Голуновым. Мы видели провокацию, которая произошла у нас на чистых прудах. Нет проблем. Провокация и провокация. И спасли человека, потому что, судя по всему, из Голунова должны были сделать нового Магнитского. А что происходило примерно одновременно с этим в мире? А в мире происходила попытка государственного переворота в Молдавии, где господин Плохотнюк пытался захватить власть. Причем господин Плохотнюк выступал против Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и России одновременно. Потому что сейчас мало значения имеют государственные, так сказать, формальные структуры. Любое государство имеет внутри себя патриотов, имеет внутри себя либералов, и договоренность о том, что в Молдавии будет образовано совместное правительство, и это правительство будет сливать пророссийские интересы в интересы проевропейских, заключалась одними людьми, а Плохотнюк, вполне вероятно, служил другими. Но в Молдавии дело было подготовлено, поставлено на грань массовых беспорядков. Уже боевики были готовы штурмовать здание, как в 2009 году, и вдруг бац, и все рассосалось. То же самое было в Грузии. Потому что в Грузии были беспорядки, и по сценарию стандартной цветной революции на следующий день уже должны были быть демонстративные убийства неизвестными снайперами, штурм официальных зданий, и все в порядке. И все рассосалось мгновенно. То же самое было в Праге. Знаете, может быть, там не четверть миллиона чехов вышло на площадь, может быть, там было в разы меньше, но чехи люди предельно флегматичны. И для того, чтобы вывести людей на площадь, нужно постараться очень сильно. Формально в Праге протестовали против коррупции. Но это так сообщают медиа. А в реальности протест был против коррупции, которая заключалась в дружбе с Россией, в каких-то нормальных отношениях с Россией. И вот мы имеем Грузию, мы имеем Молдавию, мы имеем в Прагу, где везде были подняты антироссийские, по сути дела, протесты. И они все, как будто кто-то повернул выключатель, закончились мгновенно и бесследно. Причем интересно, что когда протесты в Гонконге антикитайские, там никто выключатель не поворачивает. Там идет штурм зданий, эвакуировали в свое время органы власти, по-моему, парламент эвакуировали, а там никто выключатель не поворачивает. А то, что касается нас, выключатель повернули. То есть идет какая-то борьба. Поскольку подобного рода протестами руководят американцы, вероятно, протестами занимаются либералы, то есть сторонники Клинтон, сторонники Обамы, а выключатель повернул Трамп, которому нужен какой-то минимальный порядок. То есть он нападает на тех, кто с ним экономически сотрудничает, но мы, поскольку с ним объем сотрудничества ничтожен, А не, ну, не считая, конечно, поставок российского сланцевого газа в Европу, потому что американцы же в Европу возят не свой сланцевый газ, они в Европу продают российский сланцевый газ, просто накручивают 30% и объявляют их молекулами свободы. Вот. Но наше сотрудничество с американцами крайне незначительно, поэтому атаковать нас Трампу не нужно в его логике, в его представлении о мире. И вот такой вот произошел интересный поворот, но понятно, что впереди новые попытки раскачать ситуацию. И попытка, которая должна, как попытка, которая, так сказать, ожидается, следующая попытка, это, безусловно, Московская городская дума. Потому что я напоминаю, что нынешняя Мосгордума, в ее выборах участвовал, по-моему, 21% жителей Москвы, 21% избирателей Москвы. А новую Думу, которая, так сказать, нигде, никем не популяризируется, будут избирать еще меньше людей. То есть вопрос о легитимности даже не стоит, даже теоретически не стоит. Ну, естественно, я имею в виду не формальную, а реальную легитимность. И если при этом опять будут проведены люди из списка, которые, как говорят, московская мэрия составила еще в октябре прошлого года, ну, опять-таки, есть такие разговоры, то есть за год до выборов был уже составлен список будущей Московской городской думы. И если эти якобы общественники из «Единой России» будут опять проведены, ну, понятно, что относиться к этому всерьез в Москве невозможно, не будет относиться никто. И мы увидим новые протесты, мы увидим, так сказать, навальнят на улице, а молодежь же очень разная. А значительная часть молодежи прекрасно понимает, что у нее в жизни нет никаких перспектив. То есть, когда она учится в школе и видит, что ее не учат ничему, и она не знает ничего, когда она читает тексты в интернете и понимает, что она не знает половину слов в выпускном классе, просто слов не знают люди, когда они начинают пить и только наркотики не принимать, а наркотики принимать в 10 классе, а то и в 9, и все остальное делать, но они к выпуску школы понимают, что у них жизненных перспектив нет. Они могут поступить в вуз, но в вузе тоже не будут учить ничему. И это вызывает, в общем-то, то, что называлось склонностью к асоциальному поведению. Реально сейчас по Москве бродят толпы молодежи по центру, и ночью бродят, и лозунги кричат. Не просто обкуренная, обдолбанная или пьяная молодежь. Нет. Нет, люди кричат лозунги, потому что им нужно что-то делать, а возможностей у них нет. И есть скрытые кукловоды, которые, в общем-то, их готовят, как пушечное мясо. А не дай бог включится исламский фактор. У нас сейчас в центре, в каждой подворотне наркозакладка. И я не уверен, что милиция все это дело не крышует. Извините, полиция. У нас сейчас, так сказать, если вы стоите на улице в центре и смотрите на прохожих, мимо вас проходят в основном мусульмане. То есть если включится еще исламский фактор... Потому что все-таки Москва, этот город называется географически, а в реальности в значительной степени уже превращен в Москва-Бат. Может быть, сделана попытка и перевести это фактическое положение и в формальное. И если это будет приурочено к негодованию по поводу выборов в Мосгордуму, там же еще электронную систему голосования начинают включать. А вы понимаете, что если для того, чтобы подделать бумажные бюллетени, вы должны, в общем-то, совершать сложные действия. А для того, чтобы подделать электронное голосование, вам достаточно одной закладки. Поэтому электронному голосованию люди маломальски, так сказать, понимающие в компьютерах, не верят, несмотря на все усилия официальной пропаганды. Именно поэтому либералы так агитируют за электронное голосование, потому что оно наиболее уязвимо с точки зрения возбуждения подозрений. И вполне возможно, что будут организованы масштабные провокации, будут организованы беспорядки. Будет организован двусторонний конфликт. Не знаю, появятся ли неизвестные снайперы в Москве. Для них вроде бы рановато. Но отчаяние людей очень велико. Очень велико. И люди, которые лишены возможности нормально жить... Пожалуйста, можно смотреть, как живут люди в Иркутской области. Это хронику мы все видим. И также живут люди в 70 километрах от Москвы. Они за то, чтобы попротестовать в Москве, там за 500 рублей, они поедут. Потому что для них 500 рублей – это серьезные деньги. И это реальная ситуация, которая может у нас быть уже в начале сентября месяца. В государстве об этом разговаривать не с кем, потому что часть мозгов заплыла жиром, часть бюрократы, которые всего боятся, а значительная часть людей, на мой взгляд, реально участвуют в подготовке госпереворота. Это реальный либеральный клан, который будет раскачивать ситуацию, который будет всеми силами дискредитировать общество в глазах его граждан. Ну, собственно, сейчас они делают это мягкими, мирными способами, ну, а будут они делать это методами жесткими. И это в ситуации, когда в мире наблюдается не то, что стабильность, а в мире наблюдается разрушение всего и вся, всех и всяческих основ. Ну, простой пример. Мы все видели Владимира Владимировича Путина на саммите со своей кружкой термосом. А мы привыкли смотреть на своего президента. Мы привыкли не смотреть на других президентов, если на них нет ярких кофточек. А между тем, товарищ Си Цзиньпинь тоже был на этом саммите и тоже со своим термосом. То есть это грубейшее, фантастическое нарушение протокола. Это вещь более масштабная, чем там драка северокорейских и американских журналистов. Это игнорирование основ протокола. Чем это вызвано? Ну, явно не тем, что Владимир Владимирович очень любит эту кружку. Как-то он раньше без нее появлялся на официальных мероприятиях. Значит, что? Значит, есть основания бояться... не японской стороны, безусловно, а тех, кто может манипулировать японской стороной, или тех, от которых японская сторона не может защитить даже лидеров других государств. Есть основания опасаться, потому что, в конце концов, мы все знаем, что профессиональным заболеванием антиамериканских президентов или просто левых президентов Латинской Америки является, извините, рак. И вот когда международные отношения достигают такой остроты, что нужно уже на саммиты глав государств приходить со своей кружкой, и не только Путину, но и Си Цзиньпиню, да, то есть людям, от решений которых действительно зависит что-то, не Меркель, не Мэй, а люди, от решений которых действительно зависит будущее мира, да, вот это ситуация, в которой внутренний раздрай просто пугающий, потому что России может не остаться. А пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем о международной ситуации. На самом деле Путин сказал совершенно потрясающую фразу, которую все заметили, но не все поняли. Путин сказал, что либерализм себя исчерпал. После этого на Западе поднялся бессмысленный вой, потому что разного рода мелкие шавки начали возражать, типа там Туска польского и так далее. Но люди серьезные либо не сказали ничего и промолчали, потому что возразить нечего. Либо произнесли какие-то дежурные фразы, которые показывали, что они категорически не хотят обсуждать эту тему. То есть либерализм себя исчерпал, Путин сказал без всякого злорадства. Точно так же, как он произносил свою речь на Питерском экономическом форуме, обращаясь к глобальным спекулянтам, «Кончилось ваше время», он же не злорадствовал, он не радовался этому. Он понимал, что наступает время, в котором нет правил, в котором нет доминант, в котором придется новый мир строить самим, а уничтожая свою экономику, строить мир не удастся, значит, он будет построен за наш счет опять, в очередной раз. То есть Путин не радуется этому, но Путин констатирует факты, в этом его абсолютная сила. Более того, на Питерском экономическом форуме, предложив пакт о ненападении, то есть об отказе применения торговых санкций в части жизненно значимых товаров, там, лекарства, коммунальных услуг, он тем самым начал закладывать основу нового порядка. И очень четко разделился мир на людей, которые понимают, что происходит, и поэтому обижаются на Путина за то, что он первый, потому что Трампу, наверное, тоже хотелось бы быть первым, а не получается, а то, что он слишком ясно все формулирует. И есть люди, которые настолько наглухо связаны с уходящими в небытие везде, кроме России, глобальными спекулянтами, что они не способны воспринимать реальность. Но вот этот разлом мира, эта глубокая внутренняя катастрофа, она выпускает огромное количество новой, очень интересной информации. Потому что люди начинают разговаривать, люди начинают пробалтываться. Ну, например, что случилось со Скрипалями в Англии? Мы это думали, ну, скажем так, я думал, что это просто способ отвлечь внимание общественности от потери управляемости, связанной с Брекситом. Потому что, ну, вот как в Америке появилась тема о русских хакерах, чтобы отвлечь внимание общественности от уголовных преступлений, которые совершила Хиллари Клинтон, и которые, собственно говоря, доказаны, и, в общем-то, в любой момент ее можно даже не в суд, а просто сажать. А на самом деле дело глубже. Дело в том, что Скрипаль ничего не знал про Россию, актуального для Запада, но плотно сотрудничая с английскими спецслужбами, он много чего знал про английские спецслужбы. А именно английские спецслужбы готовили для Хиллари Клинтон фальшивки, которые та использовала против Трампа. И когда Трамп отбился от натиска, связанного с русским вмешательством и тем, что он русский шпион, Трамп начал переходить в наступление. И Трамп начал расследование. А кто именно в Англии готовил фальшивки против Трампа? И Скрипаль, судя по всему, начал сотрудничать с американцами, как со старшими хозяевами. Потому что англичане для него были младшими хозяевами, американцы были старшими хозяевами. И он, судя по всему, ну, может быть, он что-то начал говорить. Может быть, просто возникла теоретическая угроза, что он что-нибудь скажет. И его, судя по всему, убили просто потому, просто как нежелательного свидетеля. Ну и одним выстрелом убить двух зайцев, заодно и обвинить во всем этом деле Россию, снять с себя обвинения. Мне непонятна совершенно позиция российского МИДа, который совершенно смирился с применением химического оружия против граждан Российской Федерации, совершенно смирился с похищением граждан Российской Федерации, совершенно смирился с вероятным убийством граждан Российской Федерации, но это МИД, мы, в общем, все его понимаем, и какие к нему могут быть претензии, когда это, так сказать, скорее похоронная компания, похоронная контора, чем МИД. Но вот вылезла такая деталька. Следующая деталька. Брексит. Дело в том, что Брексит был начат английской элитой из испуга, когда она увидела, во что превращается евробюрократия. Они просто не захотели подчиняться безумным сумасшедшим людям. Но была и вторая тема, не негативная, а позитивная. Дело в том, что англичане увидели, что для того, чтобы в распадающемся на макрорегионы мире что-то из себя представлять, нужно создавать свой собственный макрорегион. Нужно создавать макрорегион, которым они будут управлять. А макрорегион — это, в первую очередь, валютная зона. И они вышли из Евросоюза, чтобы создавать свою валютную зону. У них не было возможности создать экономическую полноценную валютную зону, потому что все уже разобрано, да и британский фунт стерлингов не та валюта, о которой можно говорить без слез. Но у них есть огромное влияние историческое на арабский мир. И теоретически весь арабский мир можно вернуть в лоно новой Британской империи. Но как это сделать? Чтобы люди служили Британии сегодня, нужно дать им некую сверхзадачу. Эта сверхзадача для арабского мира, несмотря на все разговоры о торговле, добрососедстве, несмотря на все Кэмп-Дэвидские соглашения и всю якобы цивилизованность, идея остается прежней – уничтожить Израиль. Потому что его раньше не было, он возник, арабы... Он возник на землях, где, собственно, были арабы, и арабы считают, что это незаконное образование до сих пор, даже если они будут отрицать это официально. А как уничтожить Израиль? Своими руками невозможно. Но на самом деле либералы, обамовские, клинтоновские либералы были готовы уничтожить Израиль совершенно спокойно, но ради сотрудничества своего с запрещенными в России исламскими террористами вроде Исламского государства. Трамп политику поменял. Он отказался от идеи Исламского государства. И даже начал бороться с террористами, скажем, по Идлибу, они сейчас вполне разумные, добросовестные, я бы даже сказал, в основном, сотрудничают с нами. Там идет фактически война с Турцией, но с нами американцы сотрудничают. Но что происходит? Судя по всему, они решили спровоцировать Трампа, чтобы тот напал на Иран. Это решили глобальные либералы для того, чтобы дискредитировать Трампа, а для того, чтобы ликвидировать Саудовскую Аравию как союзника Трампа, и для того, чтобы закончить дело с уничтожением Израиля. Потому что Иран пообещал в случае нападения на него две вещи. Он пообещал перекрыть Ормузский пролив, а это ликвидация, экономическая ликвидация всех нефтедобывающих стран, всех нефтедобывающих стран Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии. И, во-вторых, он пообещал нанести удар по Израилю. Причем удар серьезный, благо у Ирана есть чем наносить этот удар, и от серьезного удара израильский железный купол не поможет. И вот эта конфигурация, она оказывается значительно более сложной, чем то, к чему мы привыкли. Но она оказывается правдоподобной, потому что она соответствует крайне высокому уровню оперативного искусства Англии. Они утратили стратегическое мышление, стратегическое видение, но они сохранили оперативное искусство, они сохранили колоссальное влияние на элиты практически, ну, огромной части государства, я думаю, что и России тоже. И это новый вид. Вот эта информация начинает выходить из-за общей дестабилизации. И Трамп именно потому отыграл назад, что он увидел, что он оказывается пешкой в чужих руках. Он не возражал бы против перекрытия Ормузского пролива, потому что открывает мир для американской сланцевой нефти и резко повышает доходы американских нефтяных компаний. Но он совершенно не готов жертвовать союзниками в Саудовской Аравии. Тем более, что они являются сегодня, они являются парадоксальными союзниками Израиля. И он совершенно не готов жертвовать Израилем просто потому, что он находится с ним в стратегическом союзе, в очень глубоком, в таком, я бы сказал, в экзистенциональном союзе и экзистенциональном слиянии, а не политическом, причем не просто с Израилем, а именно с израильскими хабадниками. Может быть, потом, когда, если будет реализован проект по переносу Израиля на север, создание нового Израиля на месте Украины, тогда, может быть, старым Израилем он будет готов пожертвовать, но это не сегодня и это не завтра. И вот в ситуации, когда в мире происходит, или, по крайней мере, могут произойти подобные катаклизмы, когда возникают фантастические союзы, когда идут переговоры сторон, которые, казалось бы, ненавидят друг друга люто и при встрече готовы вцепиться друг другу в горло, в этой ситуации российское государство такое ощущение, что ведет войну на уничтожение против собственного народа. А огромная часть этого российского государства, либеральный клан, прямо занимается подготовкой государственного переворота. Эта ситуация хуже, чем в 15-м году или в 16-м. Это ситуация, которая чревата разрушением страны. Реально. Потому что Китай, конечно, союзник, но когда вы кушаете с китайцем, ваша главная задача не оказаться у него на тарелке, а все остальное потом. И вот в этой ситуации мы видим драматическое ослабление России. Поэтому все, что я могу вам сказать сегодня, каким бы ни было ваше негодование, оно оправданное. Я тоже нахожусь в состоянии тихого бешенства. Но, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Потому что у нас начал реализовываться украинский сценарий полным ходом год назад с пенсионной реформы. То, что говорят сегодня наши бизнесмены, это слово в слово то, что говорили украинские бизнесмены, которых давил Янукович. Слово в слово, один в один. Даже суммы совпадают. И эта ситуация, которая может окончиться тем, что Россия будет хуже нынешней Украины. Давайте этого не допустим. Счастливо. До понедельника. Удачи нам всем.
«Экономика» с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.